Глава 9. 05.03.1971 года. Завод. Мы стояли и смотрели в упор друг на друга. И что дальше? Разговаривать со мной он не стал, как и бросаться на меня. Просто развернулся и ушел в котельную. Я тоже не был готов действовать. Запрет Ивана висел надо мной. Напасть на мужика с кулаками? Так его слово будет против моего. А милицию точно вызовут, и при этом он наверняка старый работник предприятия, может, и заслуженный. А я пацан, школьник, почти случайно здесь оказавшийся. Кому поверят местные? Детская комната милиции не то место, что поспособствует моей карьере в СССР. Может, Иван меня и выручит, а может, ничем не поможет. Чтобы знал цену своего обещания, в это дело слишком глубоко не лезть и без него ничего серьезного не предпринимать. Я стал стоять, хватая ртом холодный воздух и смотря на кошек. Представшая перед глазами картина в голове не укладывалась. Кошек он, понимаешь, любит и кормит, а собак душит. Постоял пару минут, поразмышлял, понял, что надо успокаиваться и задействовать милицию. Куда он теперь от нее денется? Я же знаю точно, где он работает. Успокоенный этой мыслью, я развернулся и пошел на выход. Договорились с пацанами продолжить работу над подарками у Аристарха. Зашел к Славке, его бабушка сказала, что он ушел к Мишке. Что, идти за ними? А куда деваться? Телефонов нет. Пошел к Мишке, вернулся по Островского до перекрестка со Школьной. И пошел к булочной, надеясь, что если они пойдут ко мне, то мы встретимся. Так и случилось. Мы вышли к перекрестку с Госпитальной почти одновременно. Да уж, если нет мобильных, то надо постоянно предвидеть действия друг друга. Иначе я пошел бы к Госпитальной по Первомайской, и мы разминулись бы. Так бы и ходили по кругу весь вечер, как в мультике. Гном за домом, дом за гномом. Все-таки раньше люди вынуждены были гораздо больше головой работать, чем в мое бывшее время. Втроем направились на Ленина, к Аристарху. «Завтра девчонок поздравлять», — напомнил Мишка. «Частушки выучили?» «Ох, ё-моё!» — воскликнул я. «Забыл нафиг! Куда я вообще листок этот сунул?» «Ну ты даешь!» — ошарашенно посмотрел на меня Славка. «Как такое можно забыть?» «Закрутился, мужики», — оправдывался я, — «мозги кипят». Оба засмеялись этому выражению, будто не слышали никогда. «А правда, куда я дел лист с частушками?» «В дневник, наверное, засунул под обложку. Пока шли, попросил парней почитать по памяти, пытаясь хоть что-то запомнить. Успели прочесть два раза все куплеты. Парни сами повторили, и я кое-что запомнил. Наконец я решился и сказал: «Все, парни, я знаю, кто собак душит. Нашел я его на заводе». Восторгу моих товарищей не было предела. Они тут же стали меня теребить вопросами, на которые я рассказал все, что узнал. Тут как раз добрались до мастерской, и разговор пришлось на время прекратить. Аристарх нам очень обрадовался и даже подготовил уже образец крышечки для банки. Материал свой использовал, сказал, что дощечки от поддонов толстоваты для такого изделия. Он уже напилил заготовок и с нетерпением ждал нас, приготовив два лобзика. Лобзиком надо было спиливать углы с заготовки и доводить шкуркой до нужной кондиции. На каждую банку нужно подготовить две заготовки. Это мне 4 комплекта, Славки 2, Мишки 1, плюс дед Аристарх присоседился к нам одним комплектом для Вероники, итого 8 комплектов. По 3 банки равно 24 крышечки. Одну Аристарх уже сделал. Осталось 23, и начать и кончить, — пробормотал я. А сегодня уже 5 число. Парни, за дело! Аристарх оставил нас одних, и мы набросились на работу. Пару часов мы усердно ковырялись, старались изо всех сил. Менялись на операциях, чтобы мышцы не забивались. Пока пилили и шлифовали, обсуждали собакодушителя. «Можно ему темное устроить», — предложил Мишка. «Как узнаем его адрес, устроимся в засаде у его дома, а как подойдет, Накинем на голову одеяло и забьем. Он тогда не будет видеть, кто его бьет. Главное — вовремя смотаться, чтоб соседи не поймали».
«И откуда ты взял эту блестящую идею?»
— иронично спросил я его. «Дядя мне рассказал, что на зоне так делают», — пробурчал Мишка, поняв, что я его точно не хвалю. «Он мне иногда кое-что рассказывает, чтоб, как он выразился, я иллюзий не имел. Жесток там все, и никакой романтики».
«Ну так и слушал бы его внимательней», — пожал плечами я.
«Ты предлагаешь нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц. Причем то, что группой, это как там юристы выражаются, отягчающие обстоятельства. За это больший срок полагается. А если он в процессе избиения упадет как-то неловко и шею сломает, то это уже убийство, и сидеть все будем очень долго. Ты бы знал, сколько людей сидит на зоне из-за того, что тебе вообще покажется сущим пустяком».
«И что за пустяк?»
— немедленно заинтересовался Славка.
«Ну, вот тебе пример. Ты спокойно идешь, на тебя бросается алкаш, у него белочка, ему что-то там показалось, ты его отпихиваешь в сторону. Вроде бы естественная реакция, верно?»
«Ну да, как иначе?» — согласился Мишка, а Славка кивнул. «Отпихнутый тобой алкаш падает и разбивает голову вдребезги о бордюр. Все, помер. Убийство по неосторожности. Следующие 5 лет ты сидишь».
«Ни хрена себе!» — в один голос сказали оба пацана.
«Так что никаких темных у дома собакодава. Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в колонии или в тюрьме. Сегодня идем к Ивану, докладываем ему и ждем действий от наших правоохранительных органов».
«Ну, хоть окна можно ему кирпичами высадить в доме?» — предложил Мишка.
«Ты не представляешь, как самому хочется», — вздохнул я. «Но опять же, вначале даем шанс нашей милиции. А вот если она нас подведет, тогда будем что-то придумывать. Но точно не то, что сделает нас зэками. Это уже не месть, это дебилизм. Мы тогда не ему отомстим, а себе самим. А в чем мы виноваты, чтобы себе самим мстить?» Мишка почесал репу и кивнул. Славка вздохнул и кивнул. Я понадеялся, что был достаточно убедителен, и мои приятели ерунду городить не будут. А если кто и кинет кирпич в его окно, то это буду я. И сделаю это один, чтобы пацанов не подставлять. В конце концов, это моя собака погибла от его рук, а они чисто у меня на подхвате. Только надо будет в перчатках искать и брать в руки кирпич, и все махоркой обильно посыпать, чтобы, если милиция приедет с собакой, она до моего дома патруль не довела. Я понимал, конечно, что на разбитое окно в доме никто не будет высылать собаку, умеющую идти по следу. Это обычная хулиганка, а не взлом банка. Но лучше уж я по-стариковски перестрахуюсь, чем буду потом в наручниках укорять себя за то, что поленился так сделать». За разговорами и планированием возможной мести пролетело довольно много времени. Подготовительную работу сделали, осталось собрать крышечки, разукрасить выжигалкой и полакировать. Это оставили на завтра. Засобирались. Как раз и Аристарх снова зашел. «У Славки есть выжигательный аппарат», — вспомнил я. «Еще бы один. Тогда завтра 2 будут выжигать, 1 лакировать. Лак у меня есть, кисточку надо».
«Кейс дам», — пообещал Аристарх. «Вы, главное, материал на подставке под банки не забудьте завтра, чтоб было что лачить».
Я так понял, что он вместо «лакировать» использовал это слово. Кажется, во времена моей молодости его тоже использовали.
«У нас тоже выжигалка где-то дома валяется», — озадаченно вспоминал Мишка. «Только недавно видел, как малышня с ней возилась. Если не угробили, то заберу и принесу».
Усталые, но довольные, мы распрощались с дедом и пошли домой. Придя домой, рассказал бабушке о странном кошатнике.
«О!» — сразу узнал описанного мной субъекта бабушка. «Это Гришка Лялин из котельной. Оператором работает 2 сутки.
Вот оно что. А я понять не мог, под какую схему периодичность убийств подогнать. Но, во-первых, нам не все случаи были известны, а во-вторых, надо было на календаре их отметить. Не догадался.
Я тут же начал одеваться.
«Куда так поздно?»
— недовольно спросила бабушка.
«К Ивану надо забежать. Вспомнил кое-что», — ответил я.
Против моих визитов к милиционеру бабушка ничего не имела. Другие пацаны, небось, в это время шлялись и напивались, так что это был неплохой вариант. Песель привычно предупредил Ивана о моем появлении, и он быстро вышел на улицу.
«Я что-то и подумал, что это ты», — проворчал он. «Опять блестящая идея о том, что и так известно милиции».
«Что, АБХСС знала про этот дом и участок Цушко?» — понял намек я.
«И знала. И обыск провели уже», — кивнул Иван. «Извинялись очень, что тебя понятым туда не позвали. Но свободной черной Волги не было, чтобы за тобой выслать. Со всем уважением, значит, чтобы отнестись к нашему местному детективу».
Я хмыкнул. «Юморить сам умею, и чужой юмор ценю. Ну ладно, сейчас посмотрим, кто у нас реально детектив». «Я что пришел сказать? Узнал я, кто собак на районе душит. Но если это не срочно, подожду, когда за мной черную «Волгу» пришлют. Только смотрите, чтобы внутри не накурено было, иначе не сяду». Вот тут Иван сразу в лице изменился, и вальяжность моментально исчезла. Я так понял, что хвосты милиции накрутили из-за постоянных жалоб жителей по этому поводу.
«Ладно, пошутили и хватит»,
— серьезно сказал он.
«Так кто он?»
«Был бы я действительно молодым пацаном, обидевшимся на подначку по поводу понятого, так, может, и еще бы покуражился, но возраст позволял мне понять, что пора переходить к делу. Некто Гришка Лялин, оператор из котельной мехзавода».
«Лялин, Лялин», — забормотал Иван. «Что же так фамилия-то знакома? По хулиганке были проблемы с ним, что ли?» «Нет».
«А, вспомнил.
Блин, вот же нам не повезло».
Лицо Ивана так изменилось, что я перепугался. Примерно такое выражение лица в 21 веке можно было ожидать от полицейского, внезапно узнавшего, что потерпевшего избил сын местного миллиардера из списка Forbes, подмявшего под себя полгорода, и что дело надо срочно так переделать, чтобы потерпевший стал виновным, а сынок миллиардера — потерпевшим, если ему жизнь и работа дороги. Черт побери, кто же этот Лялин? Сын или племянник какого-то партбосса компартии? Но как это может сочетаться с работой в котельной? Ничего не понимаю. Иван продолжал бессмысленно пялиться на снег, а я, наконец, не выдержал. «Да что ж такое с этим Лялином, а? Скажи уже!»
«Да, Пашка, дела. Пошли ко мне в дом, там все и объясню».
Понятнее не стало, но махнуть рукой и уйти я, естественно, не мог. Да и кто бы смог на моем месте? Мать Ивана изумилась, когда он молча усадил меня за стол, еще больше, когда он достал бутылку водки и налил и мне, и себе по стопорю. «Ваня, ну что ты пацана спаиваешь?» — не выдержала она. «И тебе к чему? Вчера же с Терентьевым пил».
«Погоди, мать, повод есть», — беззлобно огрызнулся милиционер.
«Я же уже не то, что сгорал от любопытства. Я уже дымиться начал, судя по ощущениям». Бахнув рюмку, Иван сказал.
«Значит, вот тебе история. Была у нас в городе образцовая советская семья. Тот самый Лялин с женой-красавицей и двумя дочками-близняшками, которых он души не чаял. 7 лет он стоял в очереди на «Москвич», и однажды она подошла. Как положено, счастье, были полные штаны. И новый автовладелец тут же повез свою семью на Черное море».
Иван сделал паузу и, подумав, налил себе вторую стопку. Его мать притихла, перестала вертеться у плиты и подошла к сыну, поняв, что нужна ему. Положила руки на плечи и прислонилась. Иван поднял левую руку и погладил руку матери, а правой бахнул налитую стопку. Я уже понял, что сейчас услышу что-то предельно неприятное. И Иван моих ожиданий не обманул.
Вот только далеко семья не уехала. В 10 километрах от города на дорогу внезапно выскочила собачонка. Там деревня рядом, вот она и выпрыгнула на трассу.
Лялин животину всякую обожал. Вот и не смог ехать дальше по прямой, как предписано правилами, давя псину. Резко вывернул руль и на большой скорости унесся в кювет, а затем врезался в огромный дуб. Если по трассе летом едешь, там местные до сих пор цветы кладут у того дуба. Глубоко впечатлились увиденным.
Иван снова замолчал, но потом махнул рукой и продолжил.
Вот мне тогда и не повезло. Я на первом месяце службы как раз в город возвращался. Брал свидетельские показания и первым из властей на место катастрофы наткнулся. А дальше потом все сопровождал, пока гаишники не появились. Лялин отделался сломанной рукой. Жена с близняшкой скончались на месте. За жизнь второй дочки в больнице еще 2 дня боролись, не вытянули. Я такого там на месте аварии насмотрелся. Не буду вам пересказывать, я вон матери даже и не рассказывал тогда.
Это ты поэтому тогда с Мурной ходил несколько недель и уволиться подумывал? Ахнула тетя Маша. Я думал, тебя кто из начальства тиранит?
Лучше бы тиранили, проворчал Иван. Одно тогда понял. В ГАИ точно никогда не пойду работать. Они такое слишком часто видят, поэтому те, кто их хлеб легким считает, глубоко ошибаются.
«И что дальше было?» — спросил я, а сам взял бутылку и подлил себе водочки. Понял уже, что найти собакодава — это одно, а вот наказать при таком раскладе.
Дальше суд был. Правила дорожного движения Лялин нарушил. 3 трупа. Он там черный сидел и все умолял судью приговорить его к расстрелу. Может, дали бы ему 5 лет, но ближе к концу процесса увезли его с инфарктом. Это в 35 лет-то. Через 4 месяца процесс возобновили, но все обошлось условным сроком. Что его наказывать еще, если его жизнь так наказала?
«Полный пипец», — сказал я вслух, хотя на язык лезли другие, гораздо более сочные и красочные выражения.
«Так что ты понимаешь, почему он собак не любит, Пашка?»
— сказал мне Иван.
«Я в такой ситуации все, что могу, так это ограничиться с ним профилактической беседой. На большее сам не готов. И никто меня не поймет, кто эту историю знает».
Помолчав, я сказал. «Ну, что мне сказать? Никаких претензий к тебе при таком раскладе. У него, похоже, психика поехала. Что с него взять-то?»
«Никаких камней в окна? Обмазанный говном дверной ручки?» — спросил меня Иван, пристально смотря в глаза.
«Спасибо за идею», — пошутил я, стряхивая напряжение от услышанного рассказа. «Но нет, это было бы совсем по-детски». Иван посмотрел на меня взглядом, намекающим на то, что я и есть еще ребенок. Я взглянул в ответ по-взрослому, намекая, что нет, это не мой случай, на том общаться и закончили. Только попросил кусок черного хлеба водку заесть, чтобы у бабушки не появились вопросы к доблестной советской милиции о спаивании несовершеннолетних. Возвращаясь домой, решил, что советоваться с бабушкой и мамой, как поступить по поводу Лялина, бессмысленно. Хотя убитая им собака нам всем принадлежала. Это же женщины. В их природе понимать и жалеть. Я уже понял и пожалел, хоть и мужик. Что же от них ожидать? Только настроением испорчу, если историю эту расскажу. А у них и так жизнь не сильно веселая. Только дочку воспитали, замуж отдали и меня почти вырастили. А тут им постоянно болеющую внучку на руки скинули. Остаток вечера дома прошел более-менее спокойно. Малой стало полегче. Она даже улыбалась уже, и мама сразу повеселела. После ужина занимались с бабушкой французским. Она не педагог, конечно, а слова совсем, терпений не хватает. Но ничего, капля за каплей камень точит. Предложил ей разбирать конкретные тексты, которые будут на экзаменах. Благо, все билеты у меня есть. На утренней пробежке договорились со Славкой сразу после школы по домам обедать, а потом ко мне за дощечками и к Аристарху.
перед школой после обливания принес своим два ведра воды, порадовался, как буднично, без напряга мне уже это дается. В молодости тело особо благодарное. Несколько недель рассчитанного физо, и оно отозвалось и силой, и выносливостью. Про разговор с Иваном рассказал уже, когда подобрали Мишку и пошли втроем в школу. Пересказал его историю почти слово в слово, вызвав у пацанов глубокий шок. Это было понятно по эпитетам, которые они использовали по мере рассказа. На нас даже одна случайно встреченная женщина заругалась, что в милицию пожалуется на нас за маты-перематы. Я извинился за пацанов, и мы дальше в школу уже побежали. Ребята мои ожидания не подвели. От любых планов вместе отказались. «Но надо бы все же соседям рассказать, что он творит», — пробурчал Мишка. «Сейчас собак давит, а потом и к ним с топором ворвется в дом. Псих он и есть псих, какой с него спрос?» Я же был уверен, что Лялин точно клиентом психдиспансера не является, иначе бы его на работу в котельную не поставили. Там же котлы. Все равно, что бомба. Если неправильно обращаться, то рванет так, что мало не покажется. Надеюсь, что милиция догадается не только с ним профилактическую беседу провести, но и на освидетельствование отправить. Мало ли, у него все слишком далеко зашло, и ему такая ответственная работа противопоказана. Но я так точно, пока этот вопрос не решится, при походах на завод, на котельную посматривать буду нервно. Вдруг там Лялин уже заперся и начал играть в шахиды.